Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Дотянуться до небес». Я напомню, что эта передача для молодых, и вопросы молодых звучат в эфире. Я рада приветствовать наших сегодняшних гостей передачи. Прежде всего, это иеромонах Амвросий Громов. Батюшка, благословите.
Господне благословение да пребывает со всеми вами.
Напомню, что отец Амвросий благочинный Свято-Николаевской Верхотурской обители и наш пастырь. И прошу наших гостей представиться.
Здравствуйте, меня зовут Вероника, специалист инжиниринговой компании.
Здравствуйте, меня зовут Ксения, психолог.
Здравствуйте, меня зовут Ульяна, я студентка гуманитарного университета, социальная психология.
Здравствуйте, меня зовут Андрей, приход храма Преображения Господня.
Здравствуйте, меня зовут Артем, я дизайнер и оформитель.
Дорогие друзья, недавно мы рассматривали тему, в которой говорили о паломничестве. И батюшка нам давал наставление, что такое паломничество. И с какой-то стороны мы говорили о том, каким не надо быть паломником. Но вот сегодня мы предлагаем поговорить о тех впечатлениях, о тех обретениях, которые каждый пережил в свое время, в какой-то момент жизни. Может быть, это было давно, может быть, это было совсем недавно, именно в паломнических поездках. Это особое обретение для православных людей. – Каждый из нас когда-то впервые оказался в паломнической поездке, и, как правило, или сразу человек это чувствует, или через какое-то время понимает, что эта поездка перевернула жизнь. Вот мне бы хотелось попросить наших гостей сегодня рассказать о собственном опыте.
Ну, в моей жизни Господь сподобил меня за последние несколько лет совершить несколько паломнических поездок. Две первых были посещение Святой Земли на Страстной Седмице, первое, в 2004 году. Потом в 2006 мы ездили тоже еще с одной паломнической группой уже не только по святыням Иерусалима, значит, Святой Земли, но и побывали в Иордании, на другом берегу реки Иордан, и это было на день крещения Господня. Вот как раз в тот момент, когда совершается одно из известных чудес, которое до сих пор свидетельствует об истине православия, возвращение иорданских вод, причем мы были с той стороны, с противоположного берега, то есть на берегу израильском было все закрыто, все было недоступно для того, чтобы окунуться, а мы на нашем, на этом берегу, на берегу Иордании, значит, спокойно сходили в воду. Потом Господь сподобил меня съездить в паломническую поездку по святым местам Византии, побывать в древнем Константинополе, побывать в храме Святой Софии, совершить литургию на могиле святого апостола Иоанна Богослова. И, конечно же, каждая из этих поездок сама по себе событие. То есть ты видишь не просто окружающий мир, ты видишь не просто сотворенный Богом мир, так сказать, в его физическом многообразии, да, в его какой-то вот видимых его формах, но и прикасаешься к истории, прикасаешься к священной истории, прикасаешься к тому, что происходило и доселе происходит. Многие вещи, которые мы здесь видим в символах, в каких-то обрядах и даже в таинствах, они все равно для нас в некотором смысле бывают отвлеченными. Если впервые, столкнувшись со святостью таинств, которые Господь открывает для каждого из нас, потом постепенно это чувство, обостренное чувство, постепенно притупляется. А вот приезжая на Святую Землю, входя в Сионскую горницу, в которой Господь совершил первую литургию, первое таинство Евхаристии, да, входя в место, также в Сионскую горницу, но только в другую уже ее часть, где скончалась Пресвятая Богородица, входя на то место, где совершилось наше спасение, на Голгофу, входя в святой гроб Господень и присутствуя при явлении благодатного огня, окунаясь в Иорданские воды, ты понимаешь, что ты вошел не просто в некую физическую реальность, а вошел в историческую, в ту самую реку, в которую, казалось бы, по уверениям философов, нельзя войти дважды. Как раз здесь есть вот эта возможность войти в эту реку во второй раз. Первый раз ты сталкиваешься вот этим с опытом богообщения, богооткровения впервые, когда ты сам обретаешь веру, а здесь уже на у святынь, вот, допустим, древних святынь Святой Земли или более, можно сказать так, молодых святынь Константинополя, ты сталкиваешься с тем, с той исторической правдой, которая для тебя была раньше только в книгах и, может быть, в символах и таинствах. Вот это личный, наверное, мой опыт соприкосновения со святынями.
Мой опыт последний, это был сентябрь месяц сего года, посещение Дивеева монастыря. Наверное, жития Серафима Саровского многие знают
многие читали, многие слышали, но, на мой взгляд, посещение храмов и индивидуальный эмоциональный аспект, связанный в связи с этим, более важен, потому что у каждого свой индивидуальный опыт и жизни, и посещение храмов, и приобщение к религии, и вера, у каждого свой путь. И здесь, наверное, если говорить о своем опыте, меня абсолютно потрясло Дивеев монастырь, помимо известного Серафима Саровского, вообще как-то очень богатые блаженными, мощами блаженных. И вот читая это житие, соприкасаясь с ними, видя, как они живут, видя место бытности их, начинаешь больше понимать и про религию, и про молитву, и вообще о чем это. Потому что изначально мой опыт был просто шокирующим, когда я соприкоснулась с житиями святой блаженной Евдокии. И только понадобилось, наверное, проживание в этом монастыре, молитвы, причастие, как-то переосмыслить, вот соприкоснуться, наверное, с ритмом монастыря, отбросить все эти суету, беспокойство и вот это вот время осмысления, про что это ее житность, про что ее вера, какая я на сегодняшний момент в этой вере, где я, на каком этапе. То есть взглянуть на это блаженство, на эту немощь вообще другими глазами, это, конечно, переворачивает. Потому что одно дело по-мирски столкнуться с болящими в своей жизни, и другое читать про блаженную, будучи болящей, лежачей, и как она это все сама претерпевала, и как люди рядом с ней смирялись, соприкасаясь с ней, и менялись любовью. Вот эту вот любовь и ее любовь. Хотя, когда я читала житие и стояла рядом с ее ракой, ничего, кроме как осуждения, не испытывала. Вот, наверное, вот это изменение от осуждения к пониманию или к желанию понять. То есть вот индивидуальный опыт, мне кажется, в том и важен, что он не оставляет равнодушным, он заставляет по прошествии все время возвращаться к этому и к мыслям об этом, и к молитве про то, как они молились, и вообще, наверное, к пониманию веры, к личному пониманию веры. Появляются вопросы, на которые хочется получить ответы, и желание все больше и больше узнавать, соприкасаться, жить в этом. Ну, наверное, так.
Ну, то есть появляется некоторая углубленность, потому что, если вспоминать мой первый опыт посещения Верхотурской обители, то единственный аспект, который меня там тревожил, это тяжесть физическая, потому что выстоять монастырские службы, которые мне казались на тот момент бесконечными, они совершенно вот это вот зацикливание на выстаивание этих служб, оно отвлекало от мысли о святых, которые присутствовали вообще в принципе о литургии, о молитве. И я хочу сказать, что когда уже пришлось после некоторого опыта там, духовного, небольшого, но опять же возвратиться в этот храм, совершенно было другое чувство, совершенно было другое отношение и восприятие тех же самых служб, то есть они казались почему-то легкими, они казались не такими длинными, и то чувство, которое наполняло душу, оно было неизъяснимо, оно было новым и ранее совершенно не испытываемым. И, наверное, вот в этом и есть действительно индивидуальное переживание духовных аспектов паломничества. Каждый раз, даже если мы берем одно и то же место, оно воспринимается по-другому. И если мы обращаемся к истории тех святых, которые именно в этом месте были, которые именно в этом месте творили свой духовный опыт, то всегда свою жизнь соотносим с жизнью с этих святых, и, соответственно, это заставляет делать определенные выводы. Но почему-то они делаются более ярко и ощутимо именно вот в тех местах паломнических, в которых вот эти святые творили свой духовный подвиг, нежели ты просто прочитываешь книгу об этом святом, сидя дома и находясь вне стен храма.
Мне в этой ситуации вспоминается, и параллель могу провести сейчас. Несколько раз мне встречались книги, но еще, к сожалению, я не все из них видел. Сейчас появилась некая такая возможность, и популярность стали, наверное, ну, в лучшем смысле сказать, популярными. Воспоминания о святых, о том или ином святом, не в общераспространенных житиях, а в воспоминаниях современников, например. Вот я знаю, что есть книга такая, уже вышла достаточно давно, о преподобном Серафиме Саровском. Такая же книга, к сожалению, я еще ее не видел, не попалась она мне в руки, о моем святом, о преподобном Амвросии Старце Оптинском. И поэтому, наверное, такая вот паломническая поездка к тому или иному святому, конечно же, она вот сравнима в какой-то мере с воспоминаниями тех или иных современников, которые жили вместе с этим человеком рядышком. Еще одна вот четвертая паломническая поездка, которую я выпустил из перечня того, что мне Господь сподобил, в этом году я, наконец-то, впервые за 14 лет своего, так сказать, священнического монашеского жития съездил к своему святому преподобному Амвросию Оптинскому в Оптину пустынь и, значит, удалось побывать в Шамардино, в той обители, которую он создал для женщин, желавших посвятить свою жизнь монашескому подвигу, и под руководством вот оптинских старцев, которые славились своим духовным опытом, своей духовной рассудительностью. И, конечно же, вот пожив там вот на месте, бывав, опять же, соприкоснувшись с теми реалиями, действительно, в которых, как вот сказала Ксения, пожил святой, в котором он творил свой духовный опыт, каждый отдельно взятый, да, вот неповторимый, наверное, все-таки неповторимый опыт, конечно же, начинаешь понимать и свою собственную жизнь, свою собственную духовность, свое собственное, наверное, духовное развитие совершенно по-другому начинаешь воспринимать. А многие, читая жития святых, говорят, ну, это же, это, наверное, не про нас, это, возможно, не для нас, и это, ну, достаточно далеко от нас, и по времени это были другие ситуации, это было другое время, это было другое воспитание, это был другой опыт, это было другое окружение. На самом деле, как говорил, по-моему, Макарий Великий, если я не ошибаюсь, и Бог ныне тот же, и Иов тот же, и дьявол тот же. Искушения все те же самые, возможности для спасения все те же самые. Да, современная жизнь, современная действительность ставит перед нами новые, многие какие-то новые задачи, новые вопросы, которые раньше, может быть, и не вставали, но они не вставали в таком аспекте, в каком мы видим мы его сейчас. Потому что как искушение, так и благодатная помощь, она остается одной и той же. Бог неизменяем в своей любви, в своей помощи, в своей премудрости. Вот. А дьявол и не может измениться, потому что он не имеет творческой силы. И поэтому, взирая на опыт, не просто на опыт описываемый, который человек видит, но и столкнувшись именно с тем местом, с тем духовным наследием, которое остается на этом месте, на месте подвига того или иного святого, человек начинает соприкасаться и понимать действительно, почему именно этот святой жил именно так, почему он оставил именно такое наследие, и как, каким, возможно, даже путем он шел к той цели, которая для всех, для каждого из нас необходима, Царствие Небесное и спасение собственной души.
Здесь возникает такая простая истина, простая идея. Когда только приходишь в православие, то святые воспринимаются чем-то таким давно устоявшимся, постоянным и совершенно недостижимым. А когда сталкиваешься с их подвигом именно в рамках паломнических поездок, то святые предстают как реальные люди. Реальные люди, когда-то существовавшие, действительно бывшие, действительно ступавшие на эту землю, ходившие по ней. И в этот момент действительно их подвиги становятся реальными. И нет места отчаянию уже по отношению к собственной оценке собственной жизни и собственного духовного пути.
Ну да, нету завышенных планок, с одной стороны, нету завышенной планки в отношении себя, но с другой стороны, нету занижения с того, что я, что вот то, что дано было там кому-то, и вот те таланты, которые были у него, совершенно недоступны для меня. Человек совершенно спокойно начинает понимать, что да, и у меня есть возможность двинуться по пути спасения, у меня есть возможность этот путь спасения пройти в своей собственной жизни.
Ну вот как интересна мысль, которую подала Ксюша, мне она понравилась очень, что здесь не только воспринимается опыт святого, вот как вот он был, да, но воспринимается еще опыт тех людей, которые с этим святым существовали. То есть неизвестно, в каком ракурсе дойдет до меня информация, да, от Бога. То есть я могу воспринять опыт того, что делал святой, а могу воспринять и понять, что делали люди, которые с ним находились. Ксюша, я бы тебя хотела просто попросить немножко рассказать историю, чтобы она не была пересказанная.
Святая блаженная Евдокия была, конец 19-го, начало 20 века. Она была расстреляна в 19 году. Изначально она до 20 лет была абсолютно обычным человеком, здоровой. После 20 лет она стала лежачей, неподвижной. И блаженство ее проявлялось в таких проявлениях. Она прятала лицо и ходила в тулупчиках. То есть изначально с детства она не носила никакой другой одежды. И лицо прятала, постоянно была в молитвах. И когда она оказалась лежачей, то к ней приходили хожалки. Хожалки – это монахини, которых благословляли на как бы уход за болящей. И ее житие, ну, вот с мирской стороны, когда я читала, оно меня просто шокировало. Ту быт, которую она вела, молилась бесконечно, не ела сама, не давала другим, складывала вокруг себя хлеб. И вот если читать это сейчас глазами настоящего современника, ну просто какое-то там, с одной стороны, даже где-то варварство. А если смотреть на это глазами ее подвига, тому, что вместе с ней, со смирением люди и спасались, и молились, и продолжали молиться, отказывалась от пищи, только слышав колокол, говорящий о том, что кто-то помер в селении, а это было фактически чуть ли не каждый день, и она на 3 дня уходила в пост и постилась со всеми остальными. И больше-то меня удивило даже не то, насколько болящая вела и как капризничала, и эти капризы описывают, что она могла плакать, рыдать и не останавливаться до тех пор, пока не исполняли ее волю. А то, какой любовью и смирением вот эти хожалки вообще принимали это все, несли это и не прикословили ей, со смирением все эти выполняли. И отсутствие отопления, она не позволяла ремонтировать свою келью, и воду приносить исключительно там с колодца, чтобы там топор не повстречался по дороге кто-то с топором, а если приходил, иди обратно за водой. То есть вот какие-то такие вещи, которые в настоящее время, ну, воспринимались... Для меня было шокирующе. А вот когда прислушивалась и читала про этих монахинь-хожалок, они сейчас к лику святых тоже вместе с ней были расстреляны и приобщены, это Мария, Дарья и Дарья, святая мученица. И все это описала еще была монахиня Полина, которая это все и как бы в своих писаниях, это все и по ее письмам, по ее дневникам были восстановлены. То вот это как раз и поражает. Подвиг и блаженный, и подвиг людей, и монахинь, которые вот со смирением это все выносили и ни разу не роптали. Я ухаживаю за больными, и сама как бы в семье имела болящего человека. Вот это меня... Одно дело нести этот подвиг, ухаживать, а другое дело, когда кто-то капризничает и не дает сделать, как тебе кажется, правильным. А правильно ли это? То есть подставить под сомнение вообще этот быт, это время... Что важнее, молитва или кормление? Ну, то есть здесь очень много моментов из ее жития, которые заставили задуматься, посмотреть, переосмыслить. И до сих пор возникают вопросы, возвращаешься и к ее житию, и к житию тех монахинь, которые вместе с ней спаслись.
То есть, получается, происходит дальнейший такой диалог человека с самим собой, да, спровоцированный именно вот посещением места и... восприятием истории святого.
То есть история, она оживает. Место оживает, история оживает, и ты вместе с этим оживаешь. Перестаешь быть черствым. Это перестает быть тематическим, сухим. Оно становится субъективно, объективно живым.
Я хочу поделиться таким опытом. Где-то год назад меня подруга пригласила на свою свадьбу, на венчание. Причем это было в Нижегородской области, а сама она с Екатеринбурга. Я так думаю, что Господь посылает именно такое время, ну, то, что всему свое время и место, потому что мы поехали на венчание в Арзамас. И представляете, для меня было такое удивление выйти просто на улицу, и там храм на храме, монастырь на монастыре, и вот это все такое ощущение, что было на ладони. И там, конечно, и люди совершенно другие, все такие добрые, и все друг друга знают, ощущение было. И вот это такое было у меня удивление, что настолько... такие святыни, вообще монастыри, там ведь на ладони вообще Нижегородская область, это такая красота. И в итоге Господь мне сразу все вместе, потому что я еще сподобилась съездить в Сергиев Посад, в Сергиеву Лавру. То есть там были как раз глинские чтения, и там можно было пожить 3 дня. И знаете, я думаю, я это все не выдержу, потому что ты настолько благодатна, и ты забываешь вообще, что ты, зачем ты. Ты просто... окунаешься в эту атмосферу, в эту красоту, которую Господь вообще дает людям, чтобы просто приехать и посмотреть, что есть такие места, прикоснуться, да, к святым мощам, которые попросить вообще просто дальнейшего вразумления, побывать в таком месте, потом ты приезжаешь, да, домой и думаешь, слава Богу, что ты вообще сподобился где-то побывать, потому что это потом тебя, ну, заряжает в дальнейшем, как жить, учиться, работать, трудиться. И вот этот вот такой вот опыт индивидуальный, он, конечно, очень запоминается. Просто главное, я считаю, что прибегать к этому, вспоминать, что Господь тебе давал такую возможность побывать вообще на таком месте, и ты должен об этом думать для того, чтобы какие бы там серые будни ни казались, да, в итоге надо думать, что у тебя было такое время, когда ты попробовал, вдохнул вот этот вообще воздух благодати, и что нужно ценить просто эти моменты. И еще я хотела сказать, что вот буквально сколько уже лет в Екатеринбурге живу, в итоге даже на Ганину яму никак не получилось ездить. И в итоге крестным ходом тоже сподобились мы сходить. И это тоже необъяснимые вещи, потому что вроде все близко, да, близко Верхотурье, там Ганина яма, Среднеуральск, монастыри такие. Можно просто приехать и отключиться, так скажем, не от себя, а вот от всей вот этой суеты, которая нас погружает. И я очень рада, что Господь дает такую возможность, причем каждому в свое время и место.
Я, к сожалению, не могу поделиться своими впечатлениями о посещении того или иного места, той или иной церкви, потому что у меня просто не было такого опыта. Когда мы ездили с ребятами из нашего клуба при храме, мы ездили в небольшие храмы, которые находятся по области. Но вообще, в силу моего образования, я закончил исторический факультет педагогического университета. Мне, как я понимаю, мало просто увидеть стены какой-либо обители. Мне нужно больше информации, чтобы, как выразилась Ульяна, погрузиться вот в эту атмосферу. У меня однажды был такой опыт, который произвел на меня очень большое впечатление, но это сложно назвать паломнической поездкой. Это произошло, когда я служил в армии, это было в Уфе. В тот период испытаний больших для меня мне удалось побывать в местном храме Рождества Богородицы. Почему это связано с большими ценными переживаниями? Просто это была армия. Я хотел сходить в этот храм. Первый раз я увидел его, когда мы шли из расположения подразделения в баню. Мы несколько раз проходили мимо него, и мне все никак не удавалось посетить его. Он был очень красивый, на самом деле это тоже такой старый храм. Один из главных в Уфе, находится он в старом городе. Власти города постарались очень благоустроить его, там очень красиво. А вот в один из дней, когда мне дали увольнительную, я все-таки сходил туда. И это было очень волнительно для меня и наиболее такой запоминающаяся память вообще о посещении храма.
Нужный момент, как сказала Ульяна, да?
Могу прокомментировать в этой ситуации, да, если позволите. Андрей сказал, что вот это было не паломничество в собственном смысле слова. А ведь у нас сейчас вот очень часто так и происходит. Сначала бывает экскурсия, потом бывает паломничество, а потом наступает жизнь православного христианина. Вот. Как ни странно, но это именно так. И поэтому в этом отношении экскурсии, они тоже сами по себе неплохие, да? Чем они отличаются от паломничества, мы уже говорили в одной из прошлых программ, да? Но ситуация-то в том, что, опять же, вот в чем заключается вот смысл вообще паломничества, да? Многие, я же даже вот об этом говорил, что да, сейчас мы добираемся до места паломничества комфортабельными автобусами, предоставляются какие-то условия жизни, быта и так далее и тому подобное. Но все равно это чужое. Это не свое, это не родное, это в дороге. Мы были вот по древним местам Византии достаточно с точки зрения экскурсионного обеспечения. Мы жили очень хорошо, очень комфортно, очень достойно, можно сказать. Не паломнической поездки, а именно экскурсионной. Но как раз оно не отвлекало, слава Богу, от самого главного. Оно как раз давало возможность сосредоточиться на большем. Не на том, чтобы отдохнуть, не на том, чтобы получить какие-то впечатления, там, поправить свое здоровье, а именно оно не мешало, еще больше не мешало воспринятию тех духовных сокровищ, тех жемчужин, о которых говорит Евангелие. И очень часто человек-то, самая главная составляющая паломничества в том, что человек отрывается, действительно, как сказала Ульяна, от своего быта. Человек начинает в какой-то мере сравнивать себя и свой быт с бытом других людей. Да, вот есть в поучениях святых отцов есть такой совет от уныния. Когда человека обуревает какое-то уныние, отчаяние в своей ситуации жизненной, да, святые отцы советуют, я вот не помню конкретно кто, но, по-моему, это было, есть и у Авы Дорофея в душеполезных поучениях, если ты обуреваешься унынием и печалью по поводу своего быта и своей жизни, найди и посмотри на человека, которому живется хуже, чем тебе, и ты поймешь, что ты еще достаточно счастливый человек. Так вот, это как раз и есть относительность своего собственного бытия. Мы замыкаемся не только в своей суете, но и в своем собственном мирке, в своем собственном созданном самому себе вот каком-то быте, какой-то вот маленькой вселенной, которую мы привыкли контролировать, которую мы где-то прижились, где-то нашли нишу своего пребывания. А здесь мы выходим вот в окружающий мир, в окружающую действительность, Мы едем иногда по несколько часов, а иногда по несколько суток едем совершенно иногда незнакомыми людьми, у которых тоже свой собственный духовный опыт, у которых свой собственный опыт и ошибок, кстати. Вот. И мы делимся, мы пытаемся научиться жить с ними под одной крышей, в одном автобусе, в одном, так сказать, в одном духовной связке такой, да, вот, например, ну, если вспомнить того же Высоцкого, лезем в такие духовные горы, в которых очень важна вот эта связка. Если человек в самом начале испортил отношения со всеми своими спутниками, то этому человеку очень сложно будет в паломнической поездке. Не потому, что все будут ненавидеть его, а потому что он будет ненавидеть всех. Ему будет очень тяжело ощущать себя таким изгоем, которым он себя сам и позиционировал. Это первое. И, во-вторых, я говорю, человек понимает относительность своего собственного вот миропонимания, миробытия и приобретает некий такой духовный опыт со стороны посмотреть. Да, посмотреть на то, как живут монахи. Хорошие или плохие – это уже второй момент. Но как они живут? Их привычки и ценности, ради которых они живут, настоящие, да, это тоже второстепенный момент, и может ли человек сразу же говорить о том, что... А если человек говорит о том, что вот, а, они там собрались потому что... Это, опять же, очень поверхностное суждение, и на самом деле не просто некорректное, да и не культурное просто суждение того или иного человека. И человек может, а вот увидев, попытавшись увидеть что-то лучшее в этом, он может столкнуться с опытом, которого он доселе не имел. Дальше. Это экскурсия. Человек приехал, посмотрел, да, пожил в каких-то условиях, которые достаточно не всегда комфортны. Не только для него, но и вообще некомфортны. И человек понял, что, ну да, а оказывается, и здесь люди живут, и здесь они остаются людьми, и сталкиваясь с улыбающимися физиономиями послушников и с радостными глазами некоторых монахов отдельно взятых, да иногда и не отдельно взятых, да, он начинает понимать, задаваться вопросом, почему так? Люди живут в совершенно некомфортных условиях, в отличие от меня, а у них почему-то больше радости. Вот отец Андрей Кураев на эту тему очень хорошо говорит о том, что когда он говорит, в 70-х, 80-х годах я водил экскурсии по Лавре и пытался познакомить не только с достопримечательностью Лавры какими-то архитектурными, а именно с братьями монастыря. Говорит, и когда я спрашивал в конце своей экскурсии у тех, кого я водил по Лавре, спрашивал, какое ваше самое главное впечатление, он говорит, и мне чаще всего говорили, оказывается, монахи – самые счастливые люди. Вот это было действительно. Потом уже бывает паломничество, когда человек уже едет сам, он пытается вновь и вновь вернуться к тому источнику, из которого он что-то почерпнул. А потом уже бывает жизнь, потом человек ездит туда уже не просто на паломничество, а стабильно ездит за духовной поддержкой, уже лезет вот в этот, не, просто не лезет в горы, да, в неизведанные края, а едет вот в тот пансионат, горный пансионат, в котором можно подышать свежим воздухом. Вот, мало того... Опять же, раз уж мы сегодня очень много вспоминаем Дивеева, если мы очень много говорим о преподобном Серафиме Саровском, ведь батюшка Серафим в течение недели перечитывал Евангелие. И каждую неделю он повторял всех четырех евангелистов. Вот, и каждый раз он находил для себя в Евангелии что-то новое. Так же, как и мы, если хоть немножко пытаемся перечитывать Евангелие, пускай не за неделю всех четырех евангелистов, пускай в течение нескольких лет перечитываем одного евангелиста. Но однако же, все равно мы вновь и вновь пытаемся это сделать, и вдруг совершенно неожиданно открываем что-то новое и новое для себя. Это одно. И, наконец, то, что, о чем сказала Ксения, разумное, вот это вот, разумное в каком смысле? Рассудочное понимание подвига святых. Да, вот мы оцениваем, правильно, вот сказала Ксения, наверное, по-человечески можно найти... в поступках блаженной Евдокии найти, ну, хорошую клиническую картину психиатрии, сумасшествия и так далее и тому подобное. А когда начинаешь смотреть на эти вещи уже с позиции, опять же, истории, когда вот то, почему этот святой себя так вел, потом выясняется исторически, потому что вот это было вот потому что там кто-то страдал, кому-то нужна была молитвенная помощь и поддержка, вот тогда и начинаешь понимать, что, опять же, твой собственный субъективный опыт, твой собственный рассудочный опыт, он относителен, и он настолько узок и мал, что у тебя еще впереди нескончаемая работа над собой.
То есть вот если мы посмотрим на различный индивидуальный опыт проживания, то здесь вот этот стереотипный взгляд на паломничество, он уходит на второй план, и возникают такие интересные моменты, которые в своем рассмотрении достаточно маленькие, но потом оказываются очень влияющими и значимыми в течение всей жизни человека, и к ним приходится и возвращаться, и они подпитывают, дают положительный такой настрой и двигают в вере. в дальнейшем.
И, в общем, важно самое главное, что мы привезем из паломничества? Духовный опыт или водичку, земельку, песочек?
То есть нужно быть очень внимательным к этим моментам.
И в то же время, наверное, не ехать с каким-то ощущением, что ты должна что-то или должен получить вот обязательно.
Нет? А почему бы и не ехать именно с этим настроением? Другое дело, что ты надеешься получить в этом паломничестве? Это первое. А во-вторых, не забывать о том, что одно, что я хочу получить, а другое дело услышать то, что ты все-таки получишь в этом паломничестве.
Что тебе будет дано, да?
Да.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что сегодня в студии у нас был, как всегда, отец Амруси Громов, наш пастырь, Вероника, Ксения, Ульяна, Андрей и Артем. Спасибо, Господи, за те вещи, которыми вы поделились, сокровенными вещами о паломнических поездках. Дорогие друзья, с вами была передача «Дотянуться до небес». И я напомню, что вы можете позвонить по телефону 8-950-648-77-43. Еще раз повторю, 8-950-648-77-43. Мне, журналисту Ларисе Ларионовой, и поделиться своими впечатлениями о нашей передаче и предложить свои темы для обсуждения православной молодежи. Храни вас Господь, до новых встреч. Батюшка, благословите.
Господь да благословит наших радиослушателей.